Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами студия Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Добрый светлый вечер всем.
Мы с вами встречаемся накануне празднования памяти иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», и я предлагаю поговорить о радости.
Слово, которое ко многому обязывает.
Давайте, может быть, сначала буквально пару слов об иконографии. Почему икона сама Богородица так называется? Что там за сюжет?
Сюжет, на самом деле, с одной стороны, традиционный. Божья Матерь изображается с Богом-младенцем на руках, но главное, что перед ней изображается некий молящийся юноша. И по истории происхождения этой иконы образ почитаемым стал где-то с XIX века в Москве, таким уже ярко почитаемым. А история такова, что некий юноша перед исходом на свои неправильные дела, неправедные, всегда даже спрашивал молитвенного благословения и молился у иконы Божьей Матери.
Он был разбойник.
По одному такому, скажем, рассказу разбойник, а по-другому просто нечестивый образ жизни вел. И, что хочу, то и ворочу. И вот, выходя каждый раз из дому на свои дурные предприятия, вот будь то какие-то шумные компании, посиделки, будь то какие-то встречи нехорошие, или действительно разбойничьи дела какие-то, воровство, он просил у Божьей Матери такого благословения на выход из дому. И однажды просто увидел Богородицу, с кровоточащими ранами у Христа, у Бога-младенца. Говорит, Матерь Божия, кто же это такое мог сделать? Говорит, грехи твои. И для него вот бездна греха, открывшаяся, вот действительно понудила его к такому внутреннему не то что пересмотру, а такому кризису настоящему, такому суду над самим собой. Он горько расплакался и долго молился перед иконой и услышал слова: да, «Ныне отпущаются ему грехи ради тебя, Мать моя Пречистая», сказал Богомладенец. И тот вышел, всю жизнь благодарил Божью Матерь за то, что она ему открыла просто вот этот ужас его бестолковости, то, что он вытворял всегда, не задумываясь о том, какие горести и какие последствия бывают от наших вот этих вот бездумных и часто дурных и бестолковых грехов поступков.
А мы знаем, как зовут этого человека?
Нет, это юноша об этом история умалчивает. Во всяком случае, несколько, опять же, версий существует, но такого твердого убеждения на этот счет нет.
А можно говорить о том, немножко отходя от темы нашей программы, что молитва даже в самом греховном состоянии, потому что вот это же очень странно выглядит со стороны, человек брал благословение, идя на какие-то греховные дела, но получается, что молитва его все равно спасла в итоге.
Да. И молитва на самом деле вообще творит чудеса, и молитва – это такой, знаете, это жизнь души, по сути своей, и человек настолько, скажем, искренне раскрывает свое сердце Богу во время молитвы, что не может остаться эта просьба без ответа. И понятно, что видя искренность и на самом деле потенциал, вот эту глубину сердца этого юноши, Матерь Божия за него вот поборолась, походатайствовала. Но по большому счету, конечно, молитва нужна всегда и везде. Ну, очевидно, что абсурдно было бы говорить, что перед любым делом, особенно дурным, надо брать благословение. Есть замечательный пример отца Силуана Афонского, преподобного, когда он разговорился в вагоне поезда с одним купцом, и тот говорит, ну а что вот курение, вот оно что такое себя представляет? Это же, ну так ерунда, это же никакой же в этом грех, даже нигде в Евангелии где-то не написано об этом ничего. Вот на что преподобный Силуан ему сказал, ну если это никакой не грех, то вы же перед каждым делом благословляетесь, ну и помолитесь Богу, прочитайте «Отче наш» перед каждой сигареткой или там перед трубкой. Он говорит, ну это как-то не дело, это как-то смутительно молиться. Говорит, раз сердце смущается молиться перед этим делом, то лучше дело не делать, а не молиться, то есть не молитвы не совершать. То есть важно, выбор всегда у человека есть. Если нельзя с простотой сердца обратиться к Богу перед каким-то делом, то надо от дела отказаться, а не от молитвы.
Но курение – это же зависимость, как это может быть?
И дальше больше, конечно. То есть кажется, что это такая даже безделушка некая, безделица нравственная, что это, ну вот, человек покурил там или подымил, посмолил. А Евросиоптинский говорит, что от курения происходят две страсти – уныние, раздражение. Поэтому замкнутый круг. Человек покурил, немножко так приуныл, потом раздражился, снова покурил, потому что, ну, надо же как нервы успокоить. Все, и человек оказывается в этой круговерти, в зависимости, очень тяжелой зависимости.
А почему радость?
Радость нечаянная, неожидаемая. Радость как раз вот от этой встречи с Богом, которая открывается, ну, мне кажется, все-таки от простоты сердца. У этого юноши все-таки была такая искренность некая, и сердечная простота. И он все равно, увидев вот в этом знамении вот самое главное, вот эта радость встречи с Богом, и что Господь не оставляет никого никогда. Конечно, утешен был сам и рассказал об этом всем. Это не случайно, ведь сама иконографическая эта иконография этого образа так полюбилась большинству населения, так стала почитаема, особенно в Москве, потому что многие, не задумываясь об этой молитве, об этом благословении, об этом богообщении перед любым делом, вот, оказываясь в этой суете, круговерти. И Матерь Божия даже здесь готова вот на пороге ада фактически, на пороге этого вот совершающегося греха, даже здесь взыскать человека, утешить, поддержать, вразумить и просветить его. Конечно, это радость, когда ты материнскую заботу о себе чувствуешь, будучи вот, ну, законченным грешником, даже не собирающимся каяться и исправляться. Мне кажется, радость, она именно в том, что тебя окликают, и ты всегда ощущаешь эту внутреннюю связь, что ты действительно нужен, а главное, дорог небу.
А вот радость в более широком смысле, это что? Вот говорят, непрестанно радуйтесь. Это вот что за состояние души такое, радость?
На самом деле тонкое ощущение этой радости, оно, прежде всего, явление духовное, иное. Это как сопричастность иной реальности, иному пространству. Это как открытие, как некое вдохновение, которое не является животным, не является достижимым какими-то психофизическими или иными техниками. Это радость, которая как дар, как подарок, как встреча, как узнавание неба и человеческим сердцем, вот той райской красоты, к которой ты призван изначала. И апостол Павел об этом говорит, что духовная жизнь – это мир и радость о Духе Святе. Это вот та самая иная радость, которая не дается человеку за какие-то заслуги. Здесь тоже надо понимать, это не вот в этой иконе, может быть, это хорошо прослеживается, не за какие-то его подвиги благочестия или за какие-то его там добрые поступки милосердия или за какую-то особую строгость и ревность там по делам поста или молитвы, а просто потому, что Господь, обратившись к глубине его сердца, знал, что услышит этот отклик. Человек готов измениться и быть благодарным Богу. И вот это просто дар, подарок. И если человек способен оценить этот подарок, способен повернуться к Богу лицом и всем своим сердцем, тогда возникает это радость. Тогда Господь призывает человека, и начинается тогда работа созидательная. То есть я бы так сказал, радость, она находится в самом начале нашего духовного пути, как некая лампочка, загорающаяся вот от нашего соприкосновения с благодатью. И она венчает все наши труды бесконечной радостью, нескончаемым вот этим пламенем любви Бога и человека.
Казалось бы, радость очень сильно зависит от внешних обстоятельств. Ну, вот мы привыкли говорить, что-то радует, а что-то не радует. Ребенка там принято радовать там, подарками какими-то, там, не знаю, как, походом в зоопарк, чем угодно. Вот это радость, да, то есть это внешние обстоятельства. А вы говорите о том, что она в душе. И получается, ну, что ей не зависит.
Хороший пример. Например, особенно в семьях, где ну, там 2-3 ребенка. Одному ребенку там, сейчас вот скоро праздник Рождества. Давай подумаем, что тебе хотелось бы подарок какой. Говорю, ну, мне нужно вот iPhone, как у тому там, мальчика в классе. Мне нужна, значит, такая-то игрушка, как у этого, мне нужен там такая-то одежка, мне сапоги нужны, там ботинки, там самые модные, дорогие. И вообще мне нужно то-то и то-то. Говорю, подожди, подожди. У нас праздник Рождества, и это подарок от семьи, один какой-то добрый. Выбери что-то вот тебе. Да нет, ну как это мне? Я что, я иду в школу, а там какой-нибудь, не пойми что, ерунда какая-то, мне даже похвастаться будет. Вместо подарка хочется подзатыльник дать этому ребенку, который начинает тут выгадывать себе какую-то выгоду и пользу. А другому, тот же ребенку, можно сказать, тебе какой подарок? Ты, да, пап, мам, мне ничего не надо, вы у меня есть, и все, слава богу, будет на стол праздничный, вся семья соберется, вот у нас радость и праздник. Даже
неужели такие дети бывают?
Бывают. Особенно в многодетных семьях обязательно такие дети встречаются. Но это, опять же, такой дар, это какая-то простота сердца, и, конечно, случаются. И такому ребенку хочется, ну, все, вот, да, пойдем в магазин, мы сейчас что-нибудь там выберем с тобой. Или, знаешь, что, действительно, мы сейчас с мамой посоветуемся, и что-то приобретается дорогое, что-то важное. Это зависит от благодарности сердца, от этого отклика. Вот мне кажется, что об этой радости как раз вот надо говорить, когда человек готов отблагодарить или готов измениться, готов сердце свое перенастроить вот на эту вот такую волну искренности и такого открытости.
Я всегда арбуз просила, приводя родителей в ступор, потому что, ну, понятно, что арбузы бывают только в сезон. Вот, и мне дарили губозакатыватели постоянно.
А, даже так. Ну, тут, на самом деле, можно к таким вот вещам и просьбам ребенка, если такие просьбы возникают, отнестись очень, ну, с одной стороны, так скажем, творчески, и любой там обыграть эту ситуацию, да, и в то же сам ребенок понимает, что он же никогда не обидится, если этот арбуз ему вдруг не подарит по какой-то причине. У нас, ну, наверное, можно рассказать только из личного родительского опыта. Был эпизод, когда детвора наша уж больно себя, так скажем, разнузданно вела в канун Рождества, и родители все грозились подарить им, точнее, так скажем, что Дед Мороз подарит им уголь вместо подарков. И так однажды это случилось. То есть, действительно, под елкой они обнаружили очень нарядные коробочки, а когда раскрыли, там оказалась просто зола. И действительно был шок, причем такой культурный и духовный шок. То есть, оказывается, все по-настоящему. И с этого момента, то есть, для них стало опыт поста, послушания, каких-то элементарных правил поведения друг с другом, он стал вот осязательным, он стал ощутимым. И с тех пор, ну, правда, прошло уже там полтора десятка лет, для них пост рождественский, праздник Рождества – это всегда предначало этой радости, умение дарить, умение благодарить, умение собирать всю семью все вместе. Это какой-то парадоксальный такой опыт, когда человек понимает, что это просто дар и больше ничего, ни за какие заслуги. Это просто умение, ну, как он, принять и умение отдать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и протоиерей Дмитрий Кварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. И мы говорим о радости накануне празднования иконы Богородицы «Нечаянная радость». Говорим о радости. А вот радость ребенка и радость взрослого – это одна и та же радость?
У взрослого она выстраданная радость. Я бы так, наверное, попробовал сформулировать. Потому что ребенка она чистая и простая. Но есть образ евангельской радости, вот, говорит, будьте как дети. Но тут немножечко о другом. Вот апостол Павел потом тоже уточняет об этой детскости евангельской. Злобою младенствуйте. То есть злоба младенческого сердца вообще вещь противоестественная. Она отсутствует как явление, как факт такой исторический. И вот взрослому человеку тоже надо научиться злобою младенствовать, то есть быть беззлобным, как младенцы, быстро забывать обиды и так далее. Ну, а радость, природа радости, конечно, всегда одна. Но, опять же, это всегда некое узнавание, некое раскрытие, это всегда некое удивление. Вот, когда человек умеет удивляться, это тоже свойство очень важное для человеческого сердца. Мы вот немножко угрюмые и замотанные всякой суетой, обстоятельством, и нам очень сложно остановиться и простым вещам научиться радоваться. Конечно, вот ребенок умеет радоваться простым вещам, а взрослый, но, к сожалению, у него огромное количество всяких предубеждений, наслоений, даже вот в отношении семейных подарков. Но когда супруги друг другу дарят подарки или думаем, что подарить нашим родителям, у нас там тысячи всяких вот вводных этих соображений, а вдруг не понравится, а вдруг вот мы каким-то образом человека обидим или что-то вот, какие-то вызовем у него негативные реакции. То же самое, если мне дарят подарок – я думаю, ну вот человек там не очень постарался, там как бы, как, или наоборот, видно, что он очень постарался, а вещь такая пустяковая, и вроде как не стоит за нее каких-то особых слов благодарности говорить. Обязательно надо уметь удивляться самым простым вещам, даже двум строчкам в открытке, написанным собственной рукой. Это тоже подарок, это тоже удивление, это тоже повод к благодарности и к такому радости. Ну и в конце концов, если у ребенка радость – это как образ жизни, ну или во всяком случае то, что естественно для него, то для взрослого радость – это как утешение. Человек должен научиться быть через труды, через скорби, через терпение, уметь получать вот это вот утешение в богообщении, утешение в иной реальности, то, с чем он вдруг неожиданно, то, перед чем неожиданно наказывается. И отцы духовные говорят так, что после смерти человек очень удивится. Действительно, некоторые вещи для нас откроются в ином свете. Какие-то вещи нас обрадуют, а какие-то вещи, наоборот, очень, очень огорчат и обескуражат. Вот чтобы таких вещей как можно меньше было, мы должны сейчас это свойство удивления, это свойство созерцания бесконечной благости Божией в себе возделывать, в себе взращивать.
А вот фраза апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите», связывает три разных понятия, как бы кладет их в основу одного явления, да, вот это радость, я так понимаю, гармония и пребывание в духе. Вот расскажите об этом.
Есть у апостола Павла подобного рода высказываний несколько, но вот это знаменитое, да, выражение о том, что вы непрестанно радуетесь, непрестанно молитесь, всегда радуетесь, во всем благодарите, оно вызывает у нас некую попытку или некий соблазн вот разложить все это по этапам. Как бы сначала там надо непрестанно молиться там, или радоваться, потом уже благодарить. Да. Нет, мне кажется, это такое состояние души у апостола Павла. Это некая стихия, которой он жил, которую он все время пытался раздать, вот это состояние сердца. Конечно, непрестанная молитва и бесконечная радость, и благодарение непрестанное. Ну, как можно их разделить одно от другого? Это действительно состояние святого человека. Вот этой святости просто стало меньше у нас на земле. Нам кажется, что святость – это сумма неких дел, неких поступков, неких качеств человеческой души. А святость – это, опять же, дар Божий. И если человеческое сердце умеет вот быть в таком благодарном порыве всегда Богу, конечно, оно всегда молится, конечно, оно всегда радуется. Но есть некоторый момент такой невозможности все время радоваться, уж не говоря там о всегдашней молитве, потому что это такой максимальная сосредоточенность, мы все-таки находимся еще на пути. Мы здесь в странстве земном и достаточно тяжелом странстве. Это все время, когда человек восходит на какую-то вершину, для него не в припрыжку это делает, уж точно. Он как-то немножко так собран максимально и нагружен огромным количеством всякого рода необходимых вещей для того, чтобы взойти на эту вершину. Не говоря уже о собственных немощах, о слабости, об усталости и так далее. Но вот на пределе этой усталости, на пределе напряжения надо всегда помнить, что мы идем к цели, которая именуется радость и полнота радости. И тогда человек немножечко отсекает от себя вот эти ненужные лишние жесткость, требовательность, претенциозность к окружающим. Да что же вы там не можете мне вот помочь, посодействовать? Стоп. А ради чего ты это делаешь? Ради наследия полноты. Но эта радость, она же как дар. Ты не должен в течение всего твоего пути потерять Бога. Ты не должен ни на секунду забывать, что это за чувство радости. И в этом чувстве радости есть еще один аспект – чувство примирения всех со всеми. И в этот момент радости тебе хочется всех обнять, тебе хочется со всеми поделиться этим пламенем любви, этим светом. И неважно, обидели тебя или какие-то у вас сложные отношения, просто все забывается. Вот это умение забывать чужие обиды, оно должно нас всегда сопровождать на всем пути к этой радости.
Это же очень сложно.
Слава Богу, что у нас еще хоть какие-то труды остаются, потому что радость, как дар Божий, он хоть чем-то нам будет оправдан для нас, нашей совести. Не значит, что Бог за наше терпение, труды эту радость дает. Он дает все даром. Но когда мы дар этот получили, нам становится стыдно, что мы ничего не предприняли для того, чтобы усвоить этот дар или принять его, или найти место для этой радости в своем сердце, потому что там захламлено все. И, конечно, Господь все это смоет, все это обновится. Но как же так, если человек, получив огромный подарок, он оказывается в смущении, я не могу это принять, я недостоин его, я не понесу это. Нет, Господи, не надо. Некоторые начинают отпихиваться от каких-то даже таких, ну, это в человеческих отношениях это даже добродетельно, то есть не надо принимать больших дорогих подарков, надо как-то уметь быть скромным и не требовательным и не взыскательным. А в отношении Бога ты же не сможешь отказаться от этой радости, поэтому ты должен потрудиться здесь заранее, и будет очень горько, что мы не потрудились. Я бы даже так сказал, что... Радость, она должна иметь в сердце обязательно место для себя. И это место приготавливается нами в течение всей нашей земной жизни огромным трудом, усердием и даже скорбями. И на этот счет я вот несколько раз уже эту фразу в последнее время повторяю. Отец Иоанн Крестьянкин сказал такие слова утешительные. «Если бы мы знали, какие райские цветы вырастают из наших скорбей, мы бы сами себе просили их у Бога». То есть, действительно, зная вот ту радость, полноту и счастье, которое нас накроет, в буквальном смысле слова, в будущем, ну, чего же ради нее не потрудиться здесь? Тут включается вера, принципиально, доверие вот тому, ради чего мы трудимся. Потому что, действительно, вот это самый важный шаг, первый, начать ради этой радости восходить вот по этой вот вертикальной стене, фактически, по отвесной. И не все начинают это восхождение, далеко не все, потому что руки опускаются сразу, как только видишь эту стену. А некоторым Господь не дает ее видеть, эту стену, чтобы руки не опустились. Давай, 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 потихонечку. И где-то наполовину уже стены вдруг человек понимает, сколько же еще впереди-то, обернувшись назад, говорит, так сколько же пройдено? И все это с такой внутренней какой-то мирностью и мерностью, и с какой-то такой тихой радостью, да еще потрудимся, ничего. Себя поменьше жалеть, на себя поменьше внимания обращать, и эта радость, она будет приумножаться, созидаться внутри нас самих. Кажется, радость – это такой двигатель вообще человеческой жизни. Без радости вообще все невозможно становится. Даже самый угрюмый, самый ожесточенный человек все равно знает, что такое радость. Особенно сейчас, в канун Рождества, вспоминаются разные рождественские истории. Вот у Диккенса это рождественская повесть про этого Скруджа. Вот, конечно, ужасный персонаж. Вот, пока он не встретился с самим собой в юности, вот куда-то эта же радость расточилась по мере его жизни. Это, конечно, литературный персонаж, карикатурный персонаж такой, вычурный. Но, мне кажется, даже в таких персонажах все равно есть семечко радости или зацепка для этой радости.
Давайте поговорим про обиды. Я так понимаю, что непрощенные обиды – это прямое препятствие к тому, чтобы человек радовался.
Безусловно, мне кажется, одна из самых таких тяжелых препятствий.
И я знаю, что бывают обиды, которые простить тяжело и кажется невозможно. Я знаю, что бывает так, что человек искренне думает, что он ему удалось, он простил вот эту обиду обидчика, а потом на поверку, там, спустя, может быть, несколько лет, он понимает, что не простил. Особенно, когда было что-то несправедливое, особенно, когда был нанесен урон здоровью, особенно, когда там кто-то лишился жизни. Бывают самые нелепые и чудовищные истории, и действительно, и люди разные, и судьбы разные. Ну, как быть?
Ну, общего рецепта преодоление здесь, конечно, быть не может. Это всегда личный опыт и личный труд сердца. И имея вот эту возможность самому преодолеть, пройти этот путь, ты имеешь тогда великое утешение труда, этого преодоления себя самого. Конечно, существуют самые дикие обстоятельства жизненные, и когда пострадали близкие или самые тебе дорогие люди по чьей-то намеренной злобе, тут нет никакого оправдания. То есть тут принципиально во время обиды нельзя искать оправдания обидчику. То есть, ну, он это сделал потому-то и потому-то. Эта лукавая схема работает, в первую очередь, в отношении нас самих. То есть, ну, да, были обстоятельства, но ведь это же обстоятельства такие, это не я такой. И часто даже на исповеди приходится слышать очень долгий рассказ. Это, к сожалению, такая одна из основных ошибок людей, которые уже не первый раз исповедуются, уже регулярно ходят на исповедь, о тех обстоятельствах, которые сопутствовали конкретному поступку, греху. Ну вот, батюшка, вы должны понять, я поругался с мамой, ну, потому что вот она мне сказала, а я ей сказал, а потом вот прошла неделя, и я вот, и в итоге вот мы вот, я высказал, и вдруг вот она она взорвалась. И я, конечно, был вынужден ей высказать все. Конечно, это абсурдная ситуация, когда мы оправдываем свой грех обстоятельствами. Никакие обстоятельства, ни воспитание, ни личные факторы не могут оправдать греха. Грех остается грехом. Но в самых сложных ситуациях надо всегда понимать, что Бог до последнего будет бороться за личность, за сердце каждого человека. Он никогда не отпустит человека, скажем, в нерешенной для него ситуации. Он даже за последнего вот этого там маньяка или грешника будет давать ему шанс до последнего определиться с вечностью, с Богом или против Бога, во свете или во тьме. И есть люди, которые говорят, вот как же так, вот если человек, значит, сделал много добра, но был нерелигиозным человеком, и вот как же его Бог, неужели в ад отправит? Вот в ад никто никого не отправляет. В ад человек идет сам, добровольно, причем он сам избирает это место совершенно осознанно, и такие люди будут, к сожалению, к великому. И именно для них, хотя в Евангелии сказано, что не для них, а для бесов и для дьявола это место уготовано, и для ангелов его, но оказывается, что это место будет еще и людьми наполнено. Вот это ужас. Но не потому, что кто-то их по каким-то приговорам суда туда, значит, отправит, их в ссылку отправит, а сам человек изберет это. И для этого у человека должен быть пройден определенный путь жизненный. И здесь лучше нам не вмешиваться вот в этот суд Божий, в эти отношения личности со своим Творцом. Каждый человек изберет свое. И если человек пострадавший, то, как сказано, Господь и убийцу простит, и убитого воскресит. И вот когда мы встретимся лицом к лицу не только с Богом, но и друг с другом, вот когда станет понятно, что даже самые жуткие, самые страшные эпизоды нашей жизни, они имели своей целью вот это внутреннее вызревание, внутреннее возрастание человека над самим собою, над обстоятельствами, над личностями, над обидами, над амбициями своими, то мы, как сказать, все это оправдается внутри себя, нас самих. Но здесь, на пути, мы не можем оправдать, еще раз повторю, ни одного греха, ни одного дурного поступка, прежде всего своего. А если что-то касается других людей, нам надо потерпеть. Мне кажется, надо потерпеть. Вот тут вот очень грань тонкая, и если заступиться надо за человека, надо переступать, что называют, этот порог малодушия и такого трусости. Если надо самому умолчать, потерпеть, надо это сделать.
Протоиерей Дмитрий Кувыртало в студии «Радио Веры». И после короткого перерыва я вас спрошу, как понять, простили мы человека или нет. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».